From the conference center at
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 182-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Объединенного хора миссионеров из Центра подготовки миссионеров в городе Прово, штат Юта, США. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас сегодня днем на второй сессии 182-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы приветствуем всех пришедших сюда, а также тех, кто участвует в нашем собрании при посредстве телевидения, радио или интернета, и всех многочисленных зрителей, собравшихся в центрах кольев в различных частях мира, где эта встреча транслируется с помощью спутниковой связи. Музыку на этой сессии будет исполнять Объединенный хор миссионеров Центра подготовки миссионеров Прово, штат Юта, под управлением Дугласа Брэншли и Райана Эджета за органом Бонни Гудлиф. Хор откроет собрание, исполнив гимн «Слава Всевышнему». Затем вступительную молитву произнесет старейшина Уильям Уолкер, член Кворума 70.
Our Father in heaven.
Наш Отец на небесах, с благодарностью в наших сердцах, мы обращаемся к Тебе в начале этой сессии генеральной конференции. И мы очень благодарны, Отец, за это благословение жить во времена, когда на земле есть апостолы и пророки. Мы благодарны за весть Евангелия, которая проповедуется нам. Мы благодарны за возможность сегодня поднять руки в поддержку тех, кого Ты представляешь нам через первое президентство. И пусть все, что будет говориться, будет в наших сердцах, в нашей жизни. И пусть эти руководители служат по Твоим руководствам. Мы благодарны за руководство Твоего пророка Томаса Монсона. Благослови его и его советников, старейшину Пекера и членов Кворума 12. Благослови нас, чтобы Дух пребывал с нами в изобилии на этой сессии. И благослови выступающих сегодня, чтобы у них была сила донести до нас послание. И пусть мы будем вдохновляемы и назидаемы, участвуя на этой замечательной конференции. Мы любим Тебя, мы молимся об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Президент Дитер Ухдорф теперь представит для поддержки голосования представителей высшей власти церкви и региональных представителей кворума в 70. Затем брат Роберт Кентвелл, директор-распорядитель церковного департамента аудиторских проверок, зачитает ежегодный доклад. После него выступит брат Брук Хейлс, секретарь первого президентства, который представит статистический отчет церкви за 2011 год.
Братья и сестры, предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как пророка, провидца и носителя откровения и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Генри Беньона Айринга как первого советника в первом президентстве и Дитера Фридриха Ухдорфа как второго советника в первом президентстве. Кто за, прошу показать это. Те, кто против, если таковы есть, могут выразить это. Предлагается, чтобы мы поддержали Бойда Кеннета Пекера в качестве президента Кворума 12 апостолов, а следующих старейшин в качестве членов этого кворума. Бойд Пекер, Тома Перри, Рассела Нельсона, Делина Окса, Рассела Балларда, Ричарда Скотта, Роберта Хейлза, Джеффри Холланда, Дэвида Беднера, Квентина Кука, Тодда Кристоферсона и Нейла Андерсона. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, могут показать тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и 12 апостолов как пророков, провидцев и носителей откровений. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, если есть, тем же знаком. Старейшина Стивен Сноу освобожден от призвания члена президентства кворума в 70. Те, кто присоединяется к нам в выражении благодарности, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали старейшину Ричарда Мейнза в качестве члена президентства кворума в 70. Все, кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, если таковые есть? Предлагается, чтобы мы освободились признательностью старейшин Джеральда Джина Каусе и Гэри Стивенсона как членов первого кворума 70. Все, кто за, пожалуйста, покажите это. После многих лет верного и эффективного служения предлагается, чтобы мы освободили епископов Дэвида Бертона, Ричарда Эджли и Кейта Макмалина как председательствующее епископство и призвали им звание почетных представителей высшей власти церкви. Те, кто готов присоединиться к нам в выражении признательности, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы мы освободили следующих братьев от призвания региональных представителей кворума в 70 с 1 мая 2012 года.
Климато Сие Алмейда, Фернандо Дж. Д. Арушо, Марвин Т. Принкерхоф, Марио Л. Карлос, Рафаэл И. Кастро, Дэвид Л. Кук, Сезар А. Давила, Музия С. Дельгадо, Луи Г. Дуарте, Жуан Э. Эчегарай, Стивен Л. Флукика, Дж. Роджер Флуман, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish to join us,
те, кто хочет присоединиться к нам выражением благодарности за их прекрасное служение, покажите это, пожалуйста. Предлагается, чтобы мы освободили с искренней признательностью сестер Джули Бек, Сильвию Олред и Барбару Томпсон как Генерального президентства Общества Милосердия. Мы также освобождаем членов Генерального правления Общества Милосердия. Все, кто желает присоединиться к нам в выражении признательности этим сестрам за их прекрасное служение и преданность, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали в качестве новых членов первого кворума 70 Крейга Кардена, Стэнли Эллиса, Лэри Эхо Хука, Роберта Гея и Скотта Уоттинга. Все, кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали Гэри Стивенсона как председательствующего епископа Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, с Джеральдом Джоном Каусе как первого советника и Дина Майера Дэвиса как второго советника. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против? Предлагается, чтобы мы поддержали следующих братьев в качестве новых региональных представителей кворума 70.
Ангел Э. Аларкон, Али К. Ауна Джуниор, W. Марк Бассетт, Роберт М. Колл, Хернандо Камарго, Джин Р. Титтестер, Хоакин Э. Коста, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyon, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocampo, Adinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien,
Jorge Luis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Ellen Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor, please.
Все, кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против? Предлагается, чтобы мы поддержали Линду Кьер Бертон как генерального президента Общества Милосердия, с Кэрол Мензел Стивенс как первую советницу и Линзу Шеффилд Ривз как вторую советницу. Те, кто за, могут показать это. Если есть против, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, региональных представителей Кворума 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций по состоянию на настоящее время. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, покажите это. Президент Монсон, насколько я мог заметить, голосование в конференц-центре прошло единогласно в поддержку всех предложений. Спасибо, братья и сестры, за вашу поддержку голосования и вашу непрестанную веру, преданность и молитвы. Мы приглашаем новопризванных представителей высшей власти церкви и генерального президентства Общества Милосердия выйти и занять свои места в президиуме.
There are the sisters.
Сестры.
And the brethren.
И братья.
Thank you.
Спасибо. Брат Кентвелл сейчас зачитает аудиторский отчет за 2011 год. За ним выступит брат Хейлс.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dear brethren.
Дорогие братья, как предписано откровением из 120-го раздела учения и заветов, Совет по распределению десятины утверждает расходы церковных денежных средств. Этот совет состоит из первого президентства, кворума 12 апостолов и председательствующего епископства. Этот совет утверждает бюджеты для церковных департаментов, организаций и выделяет бюджетные ассигнования для церковных подразделений. Церковные юридические лица расходуют денежные средства согласно утвержденным бюджетам и в соответствии с церковной политикой и процедурами. Департамент аудиторских проверок церкви имеет доступ ко всем документам и системам, необходимым для проверки уровня контроля за проходом, за приходом и расходом денежных средств, а также для обеспечения финансовой безопасности церковной собственности. Департамент аудиторских проверок церкви независим от всех других департаментов и служб церкви, а его штат состоит из дипломированных специалистов, бухгалтеров, внутренних аудиторов, аудиторов информационных систем и других заслуживающих доверия профессионалов. Основываясь на отчетах о проведенных аудиторских проверках, Департамент аудиторских проверок Церкви считает, что во всех финансовых аспектах управления полученными Церковью пожертвованиями, израсходованными денежными средствами и церковной собственностью за 2011 год происходило в соответствии с принятыми нормами бухгалтерского учета, утвержденными бюджетами, директивами и установленными церковной политикой и процедурами. С уважением, Аудиторский департамент Церкви, Роберт Кентвелл,
директор-распорядитель.
Первое президентство подготовило следующий статистический отчет Церкви за 2011 год. По состоянию на 31 декабря 2011 года в Церкви насчитывалось 2946 кольев, 340 миссий, 608 округов и 28 784 приходов и небольших приходов. Общее количество членов церкви на конец 2011 года составило 14 441 346 человек. Численность детей и новых субъектов учета в церкви 119 917 человек. За 2011 год крещено 281 312 новообращенных. На момент конца года служения проходили 55 410 миссионеров полного дня. Численность миссионеров церковной службы составила 22 299 человек. Многие из них живут дома и призваны оказывать помощь в выполнении различных церковных функций. В течение года посвящено два храма – храм в Сан-Сальвадоре, Сальвадор, и храм в Кесальтенанго, Гватемала. В 2011 году повторно посвящен храм в Атланте, штат Джорджия, США. Общее количество действующих храмов во всем мире к концу года достигло 136. Бывшие высшие должностные лица церкви и другие лица, скончавшиеся со времени прошлой апрельской генеральной конференции. Старейшины Мэрион Хэнкс, Джек Гайслинг-младший, Монт Бро, Рональд Полман и Кит Уилкокс, бывшие члены Кворума в 70. Сестры Джои Эванс и Чика Акадзаки, бывшие советницы в Генеральном президентстве Общества Милосердия. Сестра Норма Сонтаг, жена старейшины Филиппа Сонтага, почетного представителя высшей власти церкви. Сестра Арджелия Виланоева де Альварес, жена старейшина Лина Альвареса, освобожденного от призвания в Кворума 70. И брат Уэндел Смут, бывший президент Ибернакального хора.
We will now be pleased.
А сейчас мы услышим выступление старейшины Джеффри Холланда, члена Кворума 12 апостолов. После его выступления хор исполнит гимн «Веди, свет добрый». И затем к нам обратится старейшина Роберт Хейлс, член Кворума 12 апостолов. Старейшина Холланд.
В свете призвания и освобождения от призвания, которых только что объявило первое президентство, позвольте сказать от лица всех нас, мы всегда будем помнить и любить тех, кто так преданно служил с нами. И с такой же любовью приветствуем вновь призванных. Мы сердечно благодарим всех вас. Я хочу сегодня поговорить о притче Спасителя, в которой хозяин дома вышел рано поутру нанять работников. Наняв первую группу в 6 утра, он возвращался в 9 утра, в полдень и в 3 часа дня, чтобы еще нанять работников для сбора богатого урожая. В Писании сказано, что он вернулся в последний раз около 11 часа, приблизительно в 5 вечера, и нанял последнюю группу. Потом, всего через час, все работники собрались для получения своей дневной платы. Удивительно, все получили одинаковую плату, хотя трудились разное время. Пришедшие первыми тотчас стали роптать, говоря, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Возможно, прочитав эту притчу, вы, как и эти работники, почувствовали несправедливость произошедшего. Позвольте мне кратко затронуть эту тему. Прежде всего, важно отметить, ни с кем из них не обошлись несправедливо. Первые работники согласились на полноценную плату за день и получили ее. Более того, можно лишь представить себе, как они были благодарны за то, что получили эту работу. Во времена Спасителя обычный человек и его семья жили на средства, заработанные за один день. Если человек не работал, не возделывал землю, не ловил рыбу или не торговал, он мог остаться голодным. Учитывая, что потенциальных работников было гораздо больше, чем рабочих мест, в то утро этим первым нанятым на работу мужчинам повезло гораздо больше, чем остальным желающим. И действительно, если кто-то и вызывает сочувствие, так это мужчины, которых не наняли. Им ведь тоже нужно было кормить и одевать свои семьи. Удача, похоже, от них отвернулась. Каждый раз с приходом хозяина дома в течение дня они видели, как выбирали кого-то другого. Но лишь к концу дня, около 11 часа, хозяин дома неожиданно вернулся в пятый раз с замечательным предложением. Эти последние и самые отчаявшиеся работники, только услышав, что с ними обойдутся справедливо, приняли приглашение на работу, не спросив даже о плате, понимая, что любая работа лучше, чем ничего, как это было до сих пор. Потом, придя за своим вознаграждением, они были потрясены, узнав, что получили столько же, сколько и все остальные. Какое благословение они, должно быть, испытали, и как были благодарны. Несомненно, за всю их трудовую жизнь к ним никто не относился с таким состраданием. При таком прочтении этой истории ропот первых работников особенно бросается в глаза. Хозяин дома в притче говорит им, я слегка перефразирую, «Друзья мои, я не обижаю вас. Не договорились ли вы со мной о плате за весь день? Хорошей плате. Вы были очень рады получить эту работу, а я доволен вашим служением. Вы получили свое сполна. Берите свою плату и наслаждайтесь благословением. Что же до остальных? Я, безусловно, свободен распоряжаться своими деньгами так, как хочу». Затем прозвучал острый вопрос, обращенный к каждому человеку, как в те времена, так и сегодня. «Отчего вы завидуете тому, что я добр?» Братья и сестры, в нашей жизни бывают времена, когда кто-то получает неожиданное благословение или особое призвание. Я умоляю вас, не обижайтесь. И, конечно же, не завидуйте, когда удача приходит к другому. Не стоит чувствовать себя ущемленными, если кому-то будет добавлено. Не стоит состязаться друг с другом в том, кто самый богатый, самый талантливый, самый красивый или у кого самое щедрое благословение. Мы должны участвовать в другой борьбе, борьбе против греха. А зависть — это, безусловно, один из самых распространенных грехов. К тому же, зависть может поселиться в нас надолго. Ясно, что мы переживаем, когда нам в чем-то не везет. Но зависть заставляет нас страдать из-за любой удачи, приходящей к каждому, кому мы знаем. Какая незавидная перспектива ощущать оскомину каждый раз, когда кто-то из окружающих переживает счастливое мгновение. Не говоря уже о разочаровании, которое мы испытываем в конце, если увидим, что Бог справедлив и милосерден, даруя всем, кто следует за Ним, все, что имеет, как сказано в Писании. Итак, первый урок из притчи о винограднике Господа – зависть, недовольство или ущемление других никак не улучшит ваше положение или отношение к самому себе. Поэтому будьте добрее и будьте благодарны за то, что Бог добр. Это поможет вам обрести счастье в жизни. Второй урок, который можно извлечь из этой притчи, связан с печальной ошибкой, которую некоторые могли бы совершить, если бы отказались от получения платы в конце дня, из-за того, что в начале дня были поглощены надуманными проблемами. Здесь не сказано, что кто-то бросил свои монеты в лицо хозяину дома и ушел прочь без гроша. Но допускаю, что некоторые могли бы так поступить. Мои возлюбленные братья и сестры, то, что произошло в этой истории в 9 утра или в полдень, или в 3 часа дня, не так уж важно в сравнении с великолепной и щедрой платой, которую получили все работники в конце дня. Формула веры такова – держаться, продолжаться трудиться, претерпеть до конца и не позволить трудностям ранних часов, реальным или воображаемым, преуменьшить щедрость окончательной награды. Не бередите старые проблемы, обиды или недовольства, недовольство собой, ближними или даже, могу добавить, нашей истинной и живой церковью. Величие вашей жизни, жизни ваших близких и Евангелие Иисуса Христа проявится в последний день, даже если в начале его никто не признавал. Поэтому не беспокойтесь о том, что было в 9 утра, если по Божьей благодати вам суждено получить награду в 6 вечера, какой бы ни была ваша договоренность в течение дня. Мы растрачиваем драгоценные эмоциональные и духовные силы, крепко цепляясь за воспоминания о фальшивой ноте, сыгранной в детстве на фортепиано, или о том, что сказал или сделал супруг или супруга 20 лет назад, и за что мы будем обвинять его или ее еще 20 лет. Или о событии в церковной истории, лишь подтверждающем тот факт, что смертные всегда будут стремиться соответствовать Божьим ожиданиям. Даже если одна из таких обид зародилась не в вас, она может завершиться в вас. Какова же будет награда, когда Господин Виноградника посмотрит вам в глаза и заплатит по счетам в конце нашего земного дня? Это подводит меня к третьему и последнему уроку. На самом деле, эта притча, как и все притчи, не о работниках и вознаграждении, как и другие притчи, не об овцах и козлах. Это история о благодати Бога, Его терпении и прощении, и об искуплении Господа Иисуса Христа. Это история о щедрости и сострадании. Это история о благодати. В ней подчеркнута мысль, которую я услышал много лет назад. Самое большое удовольствие доставляет Богу трепетная радость от проявления милосердия, особенно к тем, кто на Него не надеется и часто считает, что не заслуживает Его. Я не знаю, кому в этой обширной аудитории необходимо было услышать сегодня послание о прощении, заложенное в этой притче. Однако, как бы поздно, по-вашему, вы ни пришли, сколько бы возможностей вы ни упустили, скольких ошибок вы могли бы избежать, сколько талантов могли бы развить, как далеко, по-вашему, вы бы не отошли от дома и семьи, и Бога, я свидетельствую, вы не вышли за пределы досягаемости божественной любви. Нет такого места, где бы вас не освещал бесконечный свет искупления Христова. Если вы еще не принадлежите к нашей церкви, или когда-то уже были с нами и не остались, что бы вы ни сделали, все можно исправить. Нет таких проблем, которые невозможно решить. Нет такой мечты, которую с течением времени и вечности невозможно было бы осуществить. Даже если вы чувствуете, что заблудились и прошли последними около 11 часа, Господин Виноградник все еще приглашает вас. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати и припадем к стопам святого Израилева. Придите и насыщайтесь без серебра и без платы за столом Господа. Особенно важен мой призыв для мужей и отцов, носителей священства или предполагаемых носителей священства. Как сказал Легий, «Проснитесь, восстаньте из праха и будьте мужами». Не всегда, но довольно часто эти мужи не готовы откликнуться на призыв «В строй становись». Женщины и дети порой делают это с большим желанием. «Братья, время пришло. Сделайте это ради себя. Сделайте это ради тех, кто любит вас и молится, чтобы вы откликнулись на этот призыв. Сделайте это ради Господа Иисуса Христа, который заплатил непомерную цену за будущее, которого Он вам желает». Мои возлюбленные братья и сестры, тем из вас, кто благословлен Евангелием уже многие годы, ибо вам повезло найти его раньше, тем из вас, кто пришел к Евангелию позже, продвигаясь вперед малыми шагами, и, наконец, тем из вас, членам или не членам церкви, кто, возможно, еще колеблется, каждому из вас и всем вам я свидетельствую об обновляющей силе Божьей любви и чуде Его благодати. Он заботится о том, чтобы вы в конечном счете пришли к вере, а не о том, в какое время суток вы это сделаете. Поэтому, если вы заключили заветы, соблюдайте их. Если вы еще не заключили их, сделайте это. Если вы заключили заветы и нарушили их, покайтесь и восстановите их. Никогда не поздно, пока Господин виноградника говорит, что есть время. Пожалуйста, прислушайтесь к побуждению Святого Духа, который шепчет вам прямо сейчас, в эту самую минуту, что вы должны принять дар искупления Господа Иисуса Христа и наслаждаться работой в Его винограднике. Не медлите, не то будет поздно. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спаситель рассказал своим ученикам о сыне, который оставил своего богатого отца, ушел в далекую страну и растратил впустую свое наследие. Когда же наступил голод, юноша принялся выполнять самую грязную работу — кормить свиней. Он был так голоден, что готов был есть мекину, предназначенную для животных. Вдали от дома, от того места, где ему хотелось бы оказаться, и в состоянии крайней нужды, с ним произошло нечто, имеющее вечное значение. Говоря словами Спасителя, он пришел в себя. Он вспомнил, кем он был, осознал, чего лишился, и начал желать тех благословений, которые были ему всегда доступны в доме Отца. На протяжении нашей жизни, будь то времена трудностей, испытаний, горя или согрешения, мы можем почувствовать, как Святой Дух напоминает нам, что мы поистине сыновья и дочери, заботящиеся о нас, Небесного Отца, который любит нас и жаждет одарить нас священными благословениями, которые может нам дать только Он. В такие времена мы должны стремиться прийти в себя и возвратиться к свету любви нашего Спасителя. Эти благословения по праву принадлежат всем детям Небесного Отца. Желание обрести эти благословения, включая жизнь, наполненную радостью и счастьем, является существенной частью плана Небесного Отца в отношении каждого из нас. Пророк Алма учил: «Если бы вы смогли хотя бы пожелать поверить, то позвольте этому желанию воздействовать на вас». С возрастанием наших духовных желаний мы становимся духовно самостоятельными. Каким же образом мы помогаем самим себе и нашим семьям и далее взращивать это желание, следовать за Спасителем и жить в соответствии с Его Евангелием? Как мы укрепляем свое желание покаяться, стать достойными и претерпеть до конца? Как мы помогаем нашей молодежи и молодым взрослым позволить этому желанию воздействовать на них, пока они не обратятся и не станут верными святыми через искупление Христа? Мы становимся обращенными и духовно самостоятельными, когда живем с верой, соблюдая свои заветы, через достойное принятие причастия и будучи достойными иметь рекомендацию для посещения храма, а также жертвы для того, чтобы служить другим. Чтобы достойно принимать причастие, нам необходимо помнить, что мы возобновляем завет, заключенный при крещении, для того, чтобы причастие становилось для нас духовно очищающим опытом каждую неделю. Мы должны подготовиться еще до того, как приходим на причастное собрание. Мы делаем это, преднамеренно оставляя позади нас наши ежедневные заботы и развлечения, и избавляясь от мирских мыслей и проблем. И поступая таким образом, мы освобождаем место в своем разуме и сердце для Святого Духа. Тогда мы готовы размышлять об искуплении. Не просто думать о факте страдания и смерти Спасителя. Наше размышление помогает нам осознать, что посредством жертвы Спасителя у нас появляется надежда, возможность и сила, чтобы совершить настоящие, искренние изменения в нашей жизни. В те минуты, когда мы поем причастный гимн, участвуем в причастных молитвах и вкушаем символы Его плоти и крови, мы в глубокой молитве ищем прощения за свои грехи и недостатки. Мы думаем о тех обещаниях, которые дали и сдержали в течение предыдущей недели, и берем на себя определенные личные обязательства следовать за Спасителем в течение недели будущей. Родители и руководители, вы можете помочь молодежи испытать ни с чем не сравнимые благословения причастия, открывая перед ними особые возможности для того, чтобы узнать, обсудить и обнаружить то, каким образом искупление связано с их жизнью. Позвольте им самостоятельно исследовать Священные Писания и обучать друг друга о своем собственном опыте. Отцы, руководители священства и президентства кворумов имеют особую обязанность помогать носителям священства Ааронова искренне готовиться к выполнению своих священных обязанностей в отношении причастия. Эта подготовка ведется в течение недели и состоит в том, чтобы жить по евангельским нормам. Когда молодые люди готовят, благословляют и разносят причастие с достоинством и благоговением, они буквально следуют примеру Спасителя во время Последней вечери и становятся подобными Ему. Я свидетельствую, что причастие дает нам возможность прийти в себя и испытать великую перемену сердца. Помните, кто мы такие и каково наше величайшее желание. Возобновляя завет о соблюдении заповедей, мы обретаем напарничество Святого Духа, необходимое для того, чтобы привести нас обратно в присутствие нашего Небесного Отца. Неудивительно, что нам заповедано часто собираться вместе, чтобы вкушать хлеб и воду и принимать причастие для наших душ. В дополнение к принятию причастия, наше желание возвратиться к Небесному Отцу растет по мере того, как мы становимся достойными получить рекомендацию для посещения храма. Мы обретаем это достоинство, неуклонно продолжая соблюдать заповеди. Послушание такого рода зарождается в детстве и углубляется благодаря опыту пребывания в священстве Аароновом и обществе молодых женщин. И тогда, как мы надеемся, священники и девушки из класса «Лавр» ставят цели и готовят себя определенным образом к тому, чтобы получить обличение и быть запечатанными в храме. Каковы же требования, предъявляемые к имеющему эту рекомендацию? Псалмопевец напоминает нам, кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у кого руки не повинны и сердце чисто. Достоинство, необходимое для получения рекомендации для посещения храма, придает нам силу для соблюдения наших храмовых заветов. Каким образом каждый из нас получает эту силу? Мы стремимся обрести свидетельство о Небесном Отце, Иисусе Христе, Святом Духе, о реальности искупления и истинности пророка Джозефа Смита и восстановления. Мы поддерживаем наших руководителей, по-доброму обращаемся с нашими семьями, выступаем свидетелями истинной Церкви Господа, посещаем наши церковные собрания, почитаем свои заветы, выполняем родительские обязанности и живем добродетельной жизнью. Вы можете сказать, что все это выглядит как жизнь верного святого последних дней, и вы правы. Нравственные нормы, которым необходимо следовать, чтобы иметь рекомендацию для посещения храма, это не завышенные требования, которых невозможно достичь. Они просто соответствуют искренней жизни по Евангелию и готовности следовать за пророками. И тогда, будучи облеченными владельцами рекомендации для посещения храма, мы устанавливаем образец жизни, подобной жизни Христа. Он включает в себя послушание, принесение жертвы ради соблюдения заповеди, любовь друг к другу, пребывание в целомудренных мыслях и действиях и посвящение себя созиданию Царства Божьего. И через совершенное Спасителем искупление, следуя этим основным образцам верности, мы обретаем силу свыше, чтобы противостоять жизненным испытаниям. Мы нуждаемся сегодня в этой божественной силе более, чем когда-либо. Это та сила, которую мы получаем только через храмовые таинства. И я свидетельствую, жертвы, которые мы приносим, чтобы получать храмовое таинство, стоят всех приложенных нами усилий. По мере возрастания нашего желания учиться и жить по Евангелию, мы, естественно, укрепляемся и в желании служить друг другу. Спаситель сказал Петру, «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. И я радуюсь тому, что современная молодежь проявляет глубокое желание служить людям и благословлять их, делать мир лучше. Они также жаждут обрести ту радость, которую приносит их служение. Однако юношам и девушкам трудно понять, как совершаемые ныне ими поступки могут подготовить их к предстоящему служению или лишить права на это. У всех нас есть непреложный долг, заключающийся в оказании помощи нашей молодежи, чтобы они подготовились к служению длиною в жизни. И выполнить этот долг мы можем, помогая им стать самостоятельными. В дополнение к духовной самостоятельности, о которой мы говорили, есть и материальная самостоятельность, которая относится к получению высшего образования или прохождению курса профессионального обучения и применению полученных знаний в работе и умения жить посредством. Избегая долгов и откладывая деньги уже сейчас, мы подготовимся к полноценному служению в церкви в грядущие годы. Цель обретения материальной и духовной самостоятельности состоит в том, чтобы мы смогли утвердиться на более крепком основании, так, чтобы у нас была возможность помочь нуждающимся. Не имеет значения, молоды мы или стары. То, что мы делаем сегодня, определяет служение, которым мы будем в состоянии поделиться и наслаждаться завтра. Как напоминает нам поэт, «Ах, если бы!» — вот самые печальные из слов, слетавших языка или оставленных пером. Давайте не будем жить сожалением о сделанном или не сделанном. Возлюбленные братья и сестры, юноша, о котором говорил Спаситель, и которого мы знаем как блудного сына, действительно вернулся домой. Его отец не забыл о нем. Отец его ждал. И когда сын был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и побежал, и целовал его. В честь возвращения сына он приказал принести одежду, перстень, привести откормленного тельца, чтобы устроить пир, как напоминание о том, что нам не будет отказано ни в одно благословение, если будем преданно продвигаться по пути, ведущему обратно к нашему Небесному Отцу. И сердце, наполненным Его любовью, а также любовью к Его Сыну, я призываю каждого из вас следовать нашим духовным желаниям и прийти в себя. Поговорите со своим отражением в зеркале и спросите, где я нахожусь, живя по заключенным мной заветам. Мы находимся на правильном пути, если можем сказать, я достойно принимаю причастие каждую неделю, я достоин иметь рекомендацию для посещения храма, и я жертвую, чтобы служить людям и чтобы благословлять их. Я приношу свое особое свидетельство, что Бог так сильно любит каждого из нас, что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы искупить наши грехи. Он знает нас и ждет нас, даже если мы еще очень далеко от Него. И действуя на основе наших желаний и придя в себя, в осознание себя, мы будем объяты навечно руками любви Его, и нас будут приветствовать дома. Я свидетельствую об этом во святое имя нашего Спасителя, Иисуса Христа. Аминь.
The choir and congregation will now join in singing.
Сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «Призванные мы Богом». После гимна отдыха к нам обратятся старейшина Дэвид Бакстер и Улиссес Саларес, члены Кворума 70. После них выступит старейшина Квинтин Кук, член Кворума 12 апостолов.
This is the 182nd.
Это 182-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
My message is for the single parents in the church.
Послание адресовано одиноким родителям, членам церкви, большинство из которых матери-одиночки. Вы отважные женщины, воспитывающие детей, ведущие домашнее хозяйство самостоятельно в сложных жизненных обстоятельствах. Возможно, вы овдовели или развелись. Вы могли столкнуться с испытаниями, связанными с воспитанием детей в одиночку в результате ошибки, сделанной вне брака. Но теперь живете по Евангелию, полностью изменив свою жизнь. Да благословит вас Бог за то, что вы избегаете отношений, мешающих вам быть добродетельными учениками Христа. Это была бы непомерная цена. Хотя вы, возможно, время от времени задавались вопросом, почему это происходит именно со мной, но в жизненных тягодах мы взращиваем божественность, а характер тем временем формируется в горниле страдания, и все события все же происходят, поскольку Бог не вмешивается в свободу выбора, данную людям. Как сказал старейшина Нил Максвелл, мы не можем получить сумму или сложить все вместе, потому что у нас нет всех чисел. Какими бы ни были ваши обстоятельства и их причины, вы замечательны. День за днем вам приходится сталкиваться с жизненными трудностями, практически в одиночку выполняя работу, которая всегда предназначалась для двоих. Вам приходится быть как отцом, так и матерью. Вы ведете домашнее хозяйство, следите за семьей, иногда изо всех сил пытаетесь сводить концы с концами, чудесным образом даже умудряетесь оказывать ценное служение в церкви. Вы воспитываете своих детей, вы плачете и молитесь с ними и о них. Вы хотите самого лучшего для них, но каждую ночь волнуетесь, что то лучшее, что вы можете сделать, никогда не будет достаточным. Не желая затрагивать слишком личную тему, скажу лишь, что я сам из такой семьи. Большую часть моего детства и подростковых лет моя мать воспитывала нас одна в скромной обстановке. Деньги она тратила очень экономно. Она справлялась с внутренним одиночеством, временами крайне нуждаясь в поддержке и общении. Все же, несмотря на все это, моя мать обладала неким достоинством, огромным источником решимости и шотландского мужества. К счастью, позднее она была более благословлена, чем в начале. Она вышла замуж за новообращенного вдовца. Они были запечатаны в английском лондонском храме и позже немного служили в качестве храмовых работников. Они были вместе почти четверть века, счастливые, довольные и выполнившие все, что должны были, пока смерть не забрала их. Во всем мире многие из вас, добрые женщины церкви, попадают в подобные обстоятельства и демонстрируют такую же стойкость из года в год. Вы не на это надеялись и не это планировали. Это не то, ради чего вы молились и чего ожидали годы назад, когда все начиналось. Ваше путешествие по жизни шло по ухабам, через объезды, изгибы и повороты, главным образом, как результат жизни в падшем мире, предназначенном в качестве места для нашего испытания. Тем временем вы стремитесь воспитывать своих детей в праведности и истине, зная, что, хотя вам не под силу изменить прошлое, вы можете построить будущее. Следуя по этому пути, вы получите компенсирующие благословения, даже если они не будут видны сразу. С Божьей помощью вы не должны бояться за будущее. Ваши дети вырастут и будут прославлять вас, и каждое из многих их достижений будет вам наградой. Пожалуйста, не чувствуйте себя второсортными членами церкви, каким-то образом имеющим меньше прав на благословение Господа, чем другие. В Царстве Бога нет второсортных граждан. Мы надеемся, что когда вы посещаете собрание и видите семьи, внешне выглядящими полными счастливыми, или слышите, как кто-то рассказывает о семейных идеалах, вы почувствуете радость от того, что являетесь частью церкви, которая сосредотачивает свое внимание на семьях и утверждает их основополагающую роль в плане Небесного Отца для счастья его детей, что среди мировых бедствий и морального разложения у нас есть учение, власть, таинство и заветы, которые действительно дают наилучшую надежду на судьбу мира, включая надежду на будущее счастье ваших детей и семей, которые они создадут. На общем собрании Общества Милосердия в сентябре 2006 года президент Гордон Би Хинкли рассказал о разведенной матери-одиночке с семью детьми в возрасте от 7 до 16 лет. Она перешла улицу, чтобы отнести что-то соседу. Вот что рассказывала эта женщина. Повернувшись, чтобы идти домой, я увидела огни своего дома. В моем сознании всплыли слова детей, сказанные несколько минут назад, когда я выходила за дверь. Они говорили: «Мам, а что у нас будет на ужин? Ты отвезешь меня в библиотеку? Мне нужен ватман вечером». Усталая, измученная, я смотрела на дом и видела свет, горящий во всех окнах. Я подумала о детях, которые ждут, когда я приду домой, удовлетворю все их нужды. Мое бремя показалось мне невыносимым. Помнится, я посмотрела сквозь слезы на небо и сказала: «Отче милостивый, сегодня у меня уже нет сил. Я так устала, я просто не могу. Я не могу пойти домой и заботиться обо всех детях одна. Можно я приду к тебе и останусь с тобой всего на одну ночь?» Я не слышала слов ответа, но они прозвучали в моем сознании. Ответ был таким: «Нет, дитя мое, ты не можешь прийти ко мне сейчас, но я могу прийти к тебе». Спасибо, сестры, за все, что вы делаете для воспитания своей семьи и поддержания домашнего очага, в котором царят любовь, доброта, мир и благоприятная обстановка. Несмотря на то, что вы часто испытываете одиночество, в действительности вы никогда не бываете абсолютно одиноки. Пока вы продвигаетесь вперед в терпении и вере, провидение будет идти с вами. Небеса ниспошлют свои необходимые благословения. Ваша перспектива и взгляд на жизнь изменится, когда вместо того, чтобы смотреть вниз, вы будете взирать вверх. Многие из вас уже обнаружили великую преобразующую истину, что когда вы живете, поднимая чужие бремена, ваше собственное бремя становится легче. Обстоятельства могут и не изменяться, но меняется ваше отношение к ним. Вы способны принять испытания с большей готовностью, с более понимающим сердцем и более глубокой благодарностью за то, что у вас есть, вместо тоски по тому, чего у вас пока нет. Вы узнали, что когда мы представляем обнадеживающий кредит тем, чьи жизненные счета кажутся пустыми, наша собственная казна утешения становится заполненной доверху, а наша чаша по-настоящему преисполненной. Живя праведно, вы и ваши дети сможете когда-нибудь наслаждаться благословениями, быть частью полной и вечной семьи. Члены церкви и руководители, что еще вы можете сделать для поддержки семьи с одним родителем, без того, чтобы осуждать или критиковать их? Наставляете ли вы молодежь из таких семей, в особенности юношей, давая им особый пример того, что делают хорошие мужчины и как они живут? Даете ли вы им достойный образец для подражания в отсутствии отцов? Конечно, есть и семьи, где отец является единственным родителем. Братья, мы также молимся и за вас, и воздаем вам должное. Это послание также для вас. Родители-одиночки, я свидетельствую, что если вы будете делать лучшее, что в ваших силах, стремясь решить самые трудные человеческие проблемы, небеса улыбнутся вам. Поистине, вы не одиноки. Позвольте искупительной, любящей силе Иисуса Христа украсить вашу жизнь сейчас и наполнить вас надеждой на вечное обещание. Мужайтесь, имейте веру и надежду. Думайте о настоящем с мужеством и смотрите в будущее с уверенностью. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Президент Монсон однажды сказал: «Позвольте мне предложить простую формулу, с помощью которой вы сможете оценивать выбор, который вам предстоит сделать. Ее легко запомнить. Нельзя быть правым, творя зло, нельзя быть неправым, творя добро». Президент Монсон дал простую и точную формулу. Она работает как Илиахона, данная легио. Проявляя веру и прилежание в соблюдении заповедей Господа, мы легко найдем верное направление следования, особенно оказываясь перед ежедневным выбором. Апостол Павел увещевает нас сеять в дух и предостерегает от того, чтобы сеять в плоть. Он сказал: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Сеять в дух значит, что все наши мысли, слова и поступки должны поднимать нас до уровня божественности наших небесных родителей. Священные Писания говорят о плоти как о смертной человеческой природе, которая подвергает людей влиянию страсти, желаний и импульсов плоти, вместо того, чтобы искать вдохновение от Святого Духа. Если мы не будем осторожны, то такие влияния вместе с давлением зла в мире могут заставить нас перенять вульгарное и безрассудное поведение, которое может войти в наш характер. Чтобы избежать этих влияний, нам надо следовать наставлениям Господа, данным пророку Джозефу Смиту, и непрерывно сеять в дух. А потому не унывайте, делая добро, ибо вы закладываете основание великой работы. Из малого происходит великое. Для усиления духа требуется, чтобы всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякую злобою были удалены от нас, а также были мудрыми во дни нашего испытания очистить себя от всех нечистот. Изучая Священное Писание, мы узнаем, что обещания Господа зависят от нашего послушания и побуждают нас жить праведно. Эти обещания должны питать нашу душу, принося нам надежду, увещевая нас не сдаваться перед лицом ежедневных проблем, живя в мире, где этика и нравственность считаются устаревшими, и людей побуждают сеять в плоть еще больше. Но как мы узнаем, что наши решения помогают нам сеять в дух, а не в плоть? Президент Джордж Альберт Смит сказал: «Существует четкая пограничная черта, отделяющая территорию Господа от территории дьявола. Если вы останетесь на стороне Господа, вы будете находиться под Его влиянием и не будете иметь желания совершить что-либо нехорошее. Если же вы пересечете линию и войдете хоть на сантиметр на территорию дьявола, вы окажетесь во власти Искусителя. И если он добьется успеха, вы потеряете способность думать или правильно рассуждать, потому что вы утратите Дух Господа. Поэтому мы должны постоянно думать, куда ставят меня мои поступки, на территорию Господа или врага. Пророк Мормон предупреждал своих людей о том, как важно уметь отличать добро от зла. А потому все доброе исходит от Бога, а все злое – от дьявола. Ибо дьявол есть враг Богу, все время сопротивляется ему, призывает и склоняет постоянно к грехам и к недобрым делам. Но вот то, что исходит от Бога, призывает и ведет к добрым делам. Свет Христа вкупе с напарничеством Святого Духа должны помочь нам определить, ставят ли нас наши поступки на территорию Господа или нет. Если у нас есть положительный настрой, значит, он от Бога, ибо все доброе исходит от Бога. Но если настрой негативный, то мы находимся под влиянием врага, ибо он побуждает людей к недобрым делам. Африканцы трогают мое сердце своей решимостью оставаться на стороне Господа. Даже в тяжелых условиях жизни те, кто принимает приглашение прийти ко Христу, становятся светом миру. Несколько недель назад я был в одном приходе в ЮАР, и мне посчастливилось сопровождать двух молодых священников, их епископа и президента Кола, посещающих менее активных членов кворума. Я был поражен смелостью и смирением тех двух священников, приглашавших менее активных юношей вернуться в церковь. Когда они говорили с менее активными молодыми мужчинами, я заметил, что их лик отражает свет Спасителя, и все вокруг них наполняется светом. Они исполняли свой долг помогать слабым, поднимать опустившиеся руки, укреплять ослабевшие колени. Отношение к работе поставило тех двух священников на территорию Господа, и они были орудием в его руках, приглашая других поступать так же. В учении Заветах 20.37 Господь учит нас, что значит сеять в дух и что ставить нас на территорию Господа. Смирить себя перед Богом, свидетельствовать, что мы пришли с сокрушенным сердцем и кающимся духом, свидетельствовать перед Церковью, что мы истинно покаялись во всех своих грехах, взять на себя имя Иисуса Христа, имея твердое намерение служить Ему до конца, доказывать своими делами, что мы приняты крещением в Его Церковь. Наше намерение соблюдать эти заповеди и заветы готовит нас к тому, чтобы жить в присутствии Бога как возвышенное существо. Память об этих заветах должна направлять наши отношения к своим семьям, к другим людям и особенно к Спасителю. Иисус Христос явил совершенный образец поведения, на котором мы можем основывать свое отношение к происходящему, чтобы выполнять эти священные заветы. Спаситель изгонял из своей жизни любое влияние, которое могло помешать ему исполнять свою божественную миссию, особенно когда во время земного служения он был искушаем врагом или своими последователями. Хотя он никогда не грешил, у него было сокрушенное сердце и кающийся дух, полный любви к нашему Небесному Отцу и ко всем людям. Он смирял себя пред нашим Небесным Отцом, отвергая собственную волю, чтобы до конца выполнить то, о чем просил его Отец. Даже в момент чрезвычайной физической и духовной боли, неся на своих плечах бремя грехов всего человечества и истекая кровью из всех пор, он сказал Отцу: «Но ничего я хочу, а чего ты?» Я молюсь, братья и сестры, чтобы, думая о наших заветах, мы могли оставаться сильными против раскаленных стрел лукавого, следуя примеру Спасителя, чтобы мы могли сеять в дух и пребывать на территории Господа. Давайте помнить формулу президента Монсона: «Нельзя быть правым, творя зло. Нельзя быть неправым, творя добро». Я говорю все это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я благодарен тем, кто служил с верой и с энтузиазмом поддерживаю тех, кто призван. Встречаясь с членами церкви по всему миру, мы, как представители высшей власти церкви, видим своими глазами, какую силу являют собой святые последних дней. Мы признательны вам за все, что вы делаете, чтобы благословить жизнь всех людей. Те, кому поручено заниматься связями с общественностью, хорошо знают, что многие авторитетные люди и журналисты в США и во всем мире стали больше говорить о церкви и ее членах. Уникальное сочетание факторов значительно повысило интерес к церкви. Многие из тех, кто пишет о церкви, искренне хотят понять наших людей и учение. Они пытались быть объективными, заняв гражданскую позицию, за что мы им благодарны. Мы видим также, что многие в мире не настроены на то, что священно. Главный раввин Англии, господин Сакс, обращаясь в прошлом декабре к руководителям Римско-католической церкви в Епископальном Григорианском университете, отметил, что некоторые уголки мира стали более светскими. Он отметил, что грешники под агрессивное звучание научного атеизма остаются глухи к музыке веры. Великое видение, описанное в книге Мормона, пророческий сон Леги о дереве жизни. Это видение ярко описывает испытания веры, существующие и в наше время, и великое разделение между теми, кто любит Бога, поклоняется Ему и чувствует себя ответственным перед Ним, и тем, кто не делает этого. Легий честно объясняет поведение, разрушающее веру. Одни горды, суетны и неразумны. Их интересует только так называемая мудрость мира. Другие проявляют некоторый интерес к Богу, но заблудились во тьме мирского тумана и греха. Третьи вкусили Божьей любви и Его слова, но устыдились насмешек и сбились на запретные пути. Наконец, есть те, кто настроен на музыку веры. Вы знаете, кто вы. Вы любите Господа и Его Евангелие и всегда стремитесь жить в соответствии с Его посланием и делиться им, особенно с вашими семьями. Вы находитесь в гармонии с побуждениями Духа, восприимчивы к силе Слова Бога. Следуете религиозному укладу в своих домах и, как ученики Христа, стараетесь жить подобно Ему. Мы видим, насколько вы заняты. Без оплачиваемого профессионального духовенства ответственность за управление церковью возложена на вас, ее преданных членов. Мы знаем, что для членов епископств и президентств кольев и многих других привычно долгие часы посвящать преданному служению. Президентство кворумов и вспомогательных организаций являют собой образец самоотверженного жертвования. Это служение и жертва охватывают всех членов церкви, тех, кто составляет отчеты, кто преданно служит как домашние учителя и навещающие сестры, кто ведет обучение в классах. Мы благодарны тем, кто мужественно служит руководителями у детей и скаутов. Мы любим всех вас и ценим ваши дела и вас самих. Мы знаем, что есть члены церкви, менее заинтересованные и менее преданные некоторым учениям Спасителя. Мы хотим пробудить таких членов церкви для полного восприятия веры и роста их активности и преданности. Бог любит всех своих детей. Он хочет, чтобы все вернулись к Нему. Он желает, чтобы каждый был настроен на священную музыку веры. Искупление Спасителя — дар для каждого. Нужно понимать и обучать тому, что мы любим и уважаем всех людей, которых описывал Легий. Помните, не наше дело судить. Суд — дело Господа. Президент Томас Монсон особенно просил нас иметь смелость воздерживаться от осуждений и критики осуждающих и окружающих. Он также просил, чтобы каждый преданный член церкви спас тех, кто вкусил плод Евангелия и затем отпал, а также тех, кто еще не нашел прямого и узкого пути. Мы молимся о том, чтобы они держались за перила и вкусили любовь Бога, которая заполнит их душу чрезвычайно великой радостью. При том, что видение Легия включает всех людей, кульминационный момент учения — вечное значение семьи. Семья предначертана Богом. Семья — важнейшая ячейка в этом мире и в вечности. Поскольку Легий вкусил плод от дерева жизни, Божьей любви, он пожелал, чтобы его семейство тоже вкусило от него. Мы очень хотим воспитывать детей в истине и праведности. Один принцип, который поможет нам этого достичь, избегать излишней строгости в оценках глупого или неблагоразумного, но не греховного поведения. Много лет назад, когда мы с женой жили дома с детьми, старейшина Дарлин Оукс учил тому, как важно различать ошибки юности, которые должны быть исправлены, и грехи, которые требуют наказания и раскаяния. Где не хватает мудрости, дети нуждаются в обучении. Где есть грех, там необходимо покаяние. В нашей семье мы убедились в этом. Религиозный уклад в доме благословляет наши семьи. Пример особенно важен. То, кем мы являемся, звучит так громко, что наши дети могут не услышать того, что мы говорим. Когда мне было почти 5 лет, моя мама получила известие о гибели ее младшего брата при бомбежке линкора, на котором он служил недалеко от берега Японии в конце Второй мировой войны. Это известие опустошило ее. Очень взволнованная, она вошла в спальню. Через некоторое время я заглянул в комнату, чтобы посмотреть, не нужна ли ей помощь. Она молилась, стоя на коленях у кровати. Я ощутил великое спокойствие, потому что она научила меня молиться и любить Спасителя. Это был типичный пример, к
которые она всегда показывала мне. Молитвы матерей и отцов с детьми могут быть важнее любого другого примера. Послание служения и искупления Иисуса Христа, нашего Спасителя. Это наш основной семейный учебный план. Ни один стих из Священных Писаний не характеризует нашу веру лучше, чем 2 Нефий, 25 глава, 26 стих. И мы говорим о Христе, мы радуемся о Христе, мы проповедуем о Христе, мы пророчествуем о Христе, и мы пишем согласно нашим пророчествам, дабы наши дети могли знать, к какому источнику прибегать им для отпущения своих грехов. Одно из основных положений видения Легия состоит в том, что верные члены церкви должны ухватиться за железные перила, чтобы удержаться на тесном и узком пути к дереву жизни. Членам церкви важно читать, обдумывать и изучать Священное Писание. Книга Мормона имеет особую значимость. Конечно, всегда будут те, кто недооценивает значение или даже осуждают эту священную книгу. Некоторые относятся или относились к ней с юмором. До моего служения на миссии профессор университета привел высказывание Марка Твена о том, что если изъять «и было так» из книги Мормона, она стала бы всего-навсего брошюрой. Несколько месяцев спустя, когда я служил на миссии в Лондоне, Англии, известный профессор Лондонского университета, окончивший Оксфорд, эксперт по египетскому языку на кафедре семитских языков, читал книгу Мормона, переписывался с президентом Дэвидом Маккеем и встречался с миссионерами. Он сообщил им о своей убежденности в том, что книга Мормона — подлинный перевод учения евреев с языка египтян в период, описанный в книге Мормона. Одним из многих примеров, которые он использовал, было соединительное выражение «и было так», отражающее, по его словам, перевод фразеологии древних семитских текстов. Профессору сказали, что при том, что ему помог его интеллектуальный подход, основанный на профессиональных знаниях, важно было иметь еще и духовное свидетельство. Через учение и молитву он обрел духовное свидетельство и крестился. То, в чем один юморист видел объект для насмешки, ученый признал серьезное свидетельство истинности книги Мормона, что и было подтверждено ему духом. Важное учение о свободе воли требует, чтобы свидетельство о восстановленном Евангелии было основано на вере, а не на внешнем или научном доказательстве. Чрезмерная сосредоточенность на том, что еще полностью не раскрыто, например, непорочное зачатие или воскресение Спасителя, возможность или точная технология перевода Джозефом Смитом наших священных писаний, не даст эффекта и не приведет к духовному продвижению. Это дело веры. В конечном счете, ответ — совет Марония. Читать и обдумывать, и затем спросить Бога с искренним сердцем, с истинным намерением, чтобы подтвердить истину священных писаний свидетельством Духа. Кроме того, когда мы прививаем в своей жизни императивы священных писаний и живем по Евангелию, мы благословлены Духом и вкушаем Его добродетели с чувством радости, счастья и особого мира. Ясно, что водораздела между теми, кто слышит музыку веры, и теми, кто глух к ней, или не воспринимает ее, становится активное изучение священных писаний. Много лет назад я был глубоко тронут тем, что возлюбленный пророк Спенсер Кимбл подчеркнул необходимость постоянно читать и изучать священные писания. Он сказал: «Я считаю, что если мои отношения с Божественным начинают носить случайный характер, если мне кажется, что божественное ухо не слышит и божественный голос не обращается ко мне, это значит, что я нахожусь далеко, очень далеко от Бога. Но если я погружаюсь в чтение священных писаний, это расстояние сокращается, и духовность возвращается». Надеюсь, что мы регулярно читаем книгу Мормона с детьми. Я обсуждал это со своими детьми. Они поделились со мной двумя наблюдениями. Первое — постоянно, ежедневно, в семейном чтении священных писаний. Ключевой принцип. Моя дочь беззаботно описывает те усилия, которые они с детьми, в основном подростками, направляют на последовательное чтение священных писаний по утрам. Они с мужем просыпаются рано утром, продвигаются сквозь рассеянную мглу, чтобы ухватиться за железные перила, ведущие по
по лестнице, туда, где собирается их семья, чтобы читать Слово Бога. Постоянство — вот в чем ответ, и чувство юмора при этом помогает. Каждый день это требует больших усилий всех членов семьи, но это стоит трудов. Временные задержки преодолеваются постоянством. Второе — это то, как наш младший сын и его жена читают Священное Писание в своей молодой семье. Двое из четырех детей еще не умеют читать. Для пятилетнего у них есть 5 сигналов пальцами, с помощью которых он показывает свое полное участие в семейном чтении Священных Писаний. По сигналу первого пальца он должен повторить «И было так». И всякий раз, когда это встречается в книге Мормона, должен признаться, мне нравится, что это выражение так часто встречается. На всякий случай, для молодых семей сигнал второго пальца значит «И так мы видим». Пальцы 3, 4 и 5 используются родителями для выбора слов, содержащихся в главе, которую они читают. Мы знаем, что семейное изучение священных писаний и семейные домашние вечера не всегда совершенны. Не теряйте мужества при любых испытаниях. Пожалуйста, поймите, что вера в Господа Иисуса Христа и соблюдение Его заповедей есть и всегда будут определяющим испытанием земной жизни. Прежде всего, каждый должен понять, что глухота человека по отношению к музыке веры значит, что он не настроен воспринимать Духа. Как учил пророк Нефий, «Вы слышали его голос, и он говорил вам тихим, мягким голосом, но вы дошли до бесчувствия, так что не могли почувствовать его слов». Наше учение ясно. Мы должны иметь хороший, позитивный настрой. Мы придаем особое значение нашей вере, а не нашим опасениям. Мы радуемся заверению Господа о том, что Он будет рядом с нами, даст нам руководство и направит нас. Святой Дух свидетельствует нашим сердцам, что у нас есть любящий Отец на небесах, чей милосердный план нашего избавления будет выполнен во всех деталях благодаря искупительной жертве Иисуса Христа. Как написал Наоми Рэндалл, автор текста гимна «Боже, я дитя», «Мне милости Его не счесть, отступит страх, коль вера есть». А потому, где бы мы ни находились, на пути ученичества в ведении Легия, давайте решим пробудить в себе и в наших семьях большее желание добиваться непостижимого дара Спасителя — вечной жизни. Я молюсь, чтобы мы оставались настроенными на музыку веры. Я свидетельствую о божественности Иисуса Христа и реальности Его искупления. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
We express gratitude.
Мы выражаем благодарность всем выступавшим сегодня. Напоминаем братьям об общем собрании священства, которое начнется в конференц-центре сегодня в 18 часов. Завтра с 9:30 до 10 утра будет проводиться общенациональная трансляция выступления табернакального хора. Сразу после ее окончания начнется воскресная утренняя сессия конференции. Мы выражаем благодарность хору Центра подготовки миссионеров ПРОВА за прекрасную музыку, прозвучавшую сегодня в его исполнении. Последним выступающим на этой сессии будет старейшина Ричард Скотт, член кворума 12 апостолов. После его выступления хор исполнит гимн «Славьте пророка». Заключительную молитву произнесет старейшина Брюс Карлсон, член кворума 70.
Anyone who stands at this pulpit.
Каждый, кто встает за эту трибуну, чувствует поддержку членов церкви по всему миру. И я благодарен за то, что такая поддержка приходит и от моей возлюбленной супруги, которая уже по другую сторону завесы. Спасибо, Джанин. Святой Дух сообщает нам важные сведения, необходимые, чтобы направлять нас на земном пути. Когда эти сведения четко и ясно сформулированы и связаны с самым главным, им присваивают титул откровения. Когда же они представляют собой ряд побуждений, следуя которым мы часто должны шаг за шагом продвигаться к достойной цели, которая есть суть самого послания, мы говорим о вдохновении. Примером откровения можно считать указание, полученное президентом Спенсером Кимбеллом в ответ на долгую продолжительную молитву Господу о том, чтобы представить священство всем достойным мужчинам в церкви, тогда как в свое время оно было доступно лишь некоторым из них. Еще один пример откровения – следующее наставление, которое оставил президент Джозеф Ф. Смит. «Я верю, что мы движемся и ведем свою жизнь в окружении небесных посланников и небесных существ. Мы не отделены от них. Мы тесно связаны со своими родными, со своими предками, которые прежде нас ушли в духовный мир. Мы не можем забыть их. Мы не перестаем любить их. Мы всегда храним их в своем сердце, в памяти. И таким образом связаны и соединены с ними узами, которые невозможно разорвать. Если уж дело обстоит так с нами в нашем несовершенном состоянии, в окружении земных слабостей, насколько же более естественно верить, что люди, которые были верны, которые уже в мире ином, могут видеть нас лучше, чем мы их, что они знают нас лучше, чем мы знаем их. Мы живем в их присутствии, они видят нас, они беспокоятся о нашем благополучии, они любят нас сейчас, как никогда, ибо теперь они видят опасности, которые нас поджидают, их любовь к нам и их желание, чтобы нам жилось лучше, чем мы сами себе желаем. Очень важны. Могут укрепиться отношения с теми, кто сейчас за завесой и кого мы знаем и любим. Это происходит благодаря нашим решительным попыткам постоянно делать то, что верно. Мы можем укрепить свои отношения с умершим человеком, которого мы любим, осознавая, что наше расставание временно, а заветы, заключенные в храме, вечны. При последовательном соблюдении этих заветов нам обещано вечное исполнение обещаний, связанных с каждым из них. Один случай очень явного откровения в моей жизни произошел, когда я ощутил сильное побуждение Духа предложить Жанин Воткинс запечататься со мной в храме. Один из великих уроков, которые нужно усвоить каждому из нас – умение просить. Почему Господь желает, чтобы мы молились Ему и просили? Потому что именно таким путем приходит откровение. Сталкиваясь с очень сложным вопросом, я стараюсь понять, что делать следующим образом. Я пощусь, я молюсь, чтобы найти и понять стихи из священных писаний, которые мне будут полезны. Это цикличный процесс. Я начинаю читать отрывок из священных писаний, я размышляю над тем, что значит этот стих, и я молюсь о вдохновении и об откровении. А затем я размышляю и молюсь, стремясь узнать, уловил ли я все, чего ожидает от меня Господь. Нередко вместе с постижением учения приходят и новые побуждения. Я обнаружил, что это хороший способ учиться новому из священных писаний. Существует несколько практических принципов, которые помогают получить больше откровений. Во-первых, поддаваясь таким эмоциям, как гнев, обида или желание спорить, мы отпугиваем Святого Духа. От подобных эмоций следует избавиться, иначе шанс получить откровение ничтожно мал. Еще один принцип связан с осторожным отношением к юмору. Громкий, неуместный смех оскорбляет духа, а хорошее чувство юмора помогает откровению. Но громкий смех – нет. Чувство юмора служит клапаном, спасающим от жизненных стрессов, перегрузок. Еще один враг откровения – это утрирование или громкие заявления. Осторожная, тихая речь благоприятствует получению откровения. С другой стороны, духовное общение можно обогатить здоровым образом жизни. Физические нагрузки, разумная продолжительность сна, правильное питание повышают нашу способность к получению и пониманию откровений. Мы живем столько, сколько нам отмерено. Однако можно повысить качество своего служения и благополучия, принимая осмотрительные, надлежащие решения, выборы. Важно, чтобы наши повседневные дела не отвлекали нас от возможности услышать Духа. Откровение можно получить также и во сне, когда переход от сна к пробуждению почти незаметен. Если сразу постараться понять смысл откровения, можно записать его подробно. В противном случае оно быстро исчезает. Как правило, вдохновленное ночное общение с Господом сопровождается ощущением святости всего происходящего. При помощи людей, которым мы питаем особое уважение, Господь обучает нас истине во сне, потому что мы доверяем им и прислушиваемся к их совету. Именно Господь обучает через Святого Духа. Однако во сне Он может сделать учение проще для нашего понимания, обучая нас через того, кого мы любим и уважаем. Когда это соответствует целям Господа, Он может нам о чем-то напомнить. Это не должно ослаблять нашу решимость записывать побуждение от Духа. Такой аккуратный учет вдохновений показывает Богу, что Его общение с нами свято для нас. Записи помогут нам также воскрешать в памяти откровения. И эти записи наставления Духа нужно стараться не терять и не показывать окружающим, защищая их. Священные Писания красноречиво подтверждают, что истина, когда последовательно следуешь ей в жизни, открывает двери знания о том, как поступать и когда нужно подкреплить свои способности божественной силой. Священные Писания подсказывают, как способность людей справляться со сложностями, сомнениями и испытаниями, кажущимися непреодолимыми, подкрепляется Господом в час нужды. Размышляя над этими примерами, вы ощутите тихое подтверждение через Святого Духа, что все это происходило на самом деле. Вы узнаете, что и вам доступна такая же помощь. Я видел людей, которые сталкивались с испытанием, знали, что делать, когда им не хватало собственного опыта. Ведь они доверяли Господу и знали, что Он направит их к жизненно важным решениям. Господь провозгласил, и вы будете научены свыше. Освящайте себя, и вы будете обличены силой, чтобы вы могли обучать так, как я сказал. Выражение «освящайте себя» может озадачить. Президент Ли однажды объяснил мне, что эти слова можно заменить фразой «соблюдайте мои заповеди». Прочитанный таким образом совет кажется гораздо понятнее. Человеку необходимо быть умственно и физически чистым, чтобы Господь мог вдохновить его. Тому, кто послушен Его заповедям, Господь доверяет. Такому человеку открыт доступ к Его вдохновению, позволяющему узнать, что делать, а при необходимости и доступ к божественной силе, которая поможет сделать это. Для того, чтобы чуткость Духу возрастала и сильнее проявлялась, ее нужно возделывать на праведной почве. Надменность, гордыня тщеславие напоминают каменистую почву, которой не принести духовный плод. Смирение же – это плодородная почва, где духовность растет и приносит плоды вдохновения, показывающего дальнейшие действия. Оно открывает доступ к божественной силе, позволяющей достигнуть всего необходимого. Человек, стремящийся к похвале или к признанию, не подходит духу для обучения. Человек надменный или тот, кто позволяет эмоциям влиять на свои решения, не получит исполненного силы, вдохновения или руководства от Духа. Бывает проще получить вдохновение, когда мы выступаем в качестве посредников для окружающих, чем думая только о себе. И пока мы помогаем людям, Господь может обратить обстоятельства во благо нам самим. Наш Небесный Отец отправил нас на землю не для того, чтобы мы потерпели неудачу, но чтобы мы преуспели во славе. И может показаться парадоксальным, но именно поэтому распознать ответы на молитву иногда бывает очень трудно. Иногда мы неблагоразумно пытаемся преодолевать жизненные испытания, рассчитывая только на свои собственные силы и возможности. Намного мудрее будет понять, что нам делать через молитву и вдохновение свыше. Наше послушание служит залогом того, что при необходимости мы вправе рассчитывать на силу от Бога в достижении своей вдохновленной цели. Как и многие из нас, Оливер Каудери не смог распознать ответы, которые уже были даны Господом на его молитвы. Чтобы открыть его глаза и наши, через Джозефа Смита было дано следующее откровение. «Благословлен ты за то, что ты сделал, ибо ты обратился ко мне». И вот, каждый раз, как ты обращался ко мне, ты получал наставление Духа моего. Если бы это не было так, ты не пришел бы в то место, где находишься сейчас. Вот, ты знаешь, что ты вопросил у меня, и я просветил твой разум. И ныне я говорю тебе это, дабы ты мог знать, что ты был просвещен Духом истины. Если вы чувствуете, что Бог не ответил на ваши молитвы, обдумайте эти стихи, а затем внимательно поищите в своей жизни указания на то, что, возможно, Он вам уже ответил. Вот два фактора, указывающие на то, что побуждение исходит от Бога. Оно должно рождать ощущение покоя в сердце и спокойное теплое чувство. Следуя этим принципам, о которых я говорил, вы подготовитесь к распознаванию откровения в трудные периоды своей жизни. Чем более четко вы следуете ходу Божественного руководства, тем большим будет ваше счастье на этой земле и вечности. И тем успешнее будет ваше продвижение вперед и способность к служению. Я не вполне понимаю, как именно это происходит. Но такое руководство в вашей жизни не отнимает у вас свободу воли. Вы можете принимать те решения, которые вы сами выберете. Но помните, решимость поступать правильно приносит душевный покой и счастье. Если же решения окажутся неверными, вы можете исправить ошибки через покаяние. И когда его условия выполнены полностью, искупление Иисуса Христа, нашего Спасителя, освобождает нас от требований правосудия, порожденных допущенными ошибками. Это удивительный, простой и несравненно прекрасный путь. Продолжая жить праведно, вы всегда будете получать побуждение к дальнейшим действиям. Иногда, чтобы это понять, с вашей стороны требуется больший труд и доверие. И все же вы поймете, что именно нужно делать для того, чтобы в вашей жизни присутствовало божественное руководство. а именно слушаться заповеди Господа, доверять Его божественному плану счастья и избегать всего, что противоречит Ему. Общение с нашим Небесным Отцом – дело не второстепенное. Это священная привилегия. Она основана на неизменных принципах. Мы получаем помощь от нашего Небесного Отца в ответ на свою веру, послушание и надлежащее обращение со свободой воли. Пусть же Господь вдохновляет вас на понимание и применение принципов, которые ведут к личному откровению и вдохновению. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our eternal Father in heaven.
Наш вечный Отец на небесах. Мы приходим перед Твоим лицом, дабы поклоняться Тебе. Мы благодарим Тебя за привилегию, которую Ты даровал нам. Благодарим за все, что мы слышали и видели, за музыку и слово, которое было явлено нам. Мы радуемся всему тому, что мы ощущали в сердцах, за все, что было явлено нам, за решение, которое Ты даешь нам в решении сложностей в сегодняшних днях, за обучение и обучение Духа. Мы просим благодарны за свет, который мы ощущали, чтобы мы были руководимы им, что мы у ног апостолов и пророков во имя священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы смотрели трансляцию 182-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Объединенного хора миссионеров из Центра подготовки миссионеров в городе Прово, штат Юта, США. Эта трансляция была безвозмездно проведена компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.